Від Радіо Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии профессор Высшей школы экономики Иосиф Дзелашинский и обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Добрый день, господа. И обсуждать мы сегодня будем тему, которая, конечно, взволновала наше национальное телевидение. Просто все итоговые программы об этом рассказывали, не говоря уж о том, что и в пятницу все это тоже очень подробно показывали. Сегодня и в блогах, и в интернете кто-то уже хлестко назвал это пикалевщиной, кто-то остаповщиной, кто-то в разных других контекстах. Газеты деловые в меньшей степени отдают дань Пикалеву, но в большей степени анализируют итоги питерского форума. И тоже по-разному его оценивая, говоря о том, что могли бы поменьше говорить, побольше договориться, ну и так далее. Короче говоря, вот эти вот эффекты публичности, которые продемонстрировали лидеры страны на минувшей неделе, и станут поводом для нашего сегодняшнего анализа. Причем эффекты публичности антикризисные, я бы сказал, потому что в иных обстоятельствах, может быть, мы бы иначе смотрели на то, как президент, премьер и такой истеблишмент, и экономический, и политический, выступал на экране. Поэтому вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Давайте вот начнем, Юрий, с вас. Как вы интерпретировали, посмотрев так вот образную составляющую экранного зрелища, да, этих событий?
Ну, во-первых, должен сказать, что, в принципе, вот я давно наблюдаю, значит, за телеобразами публичных людей, и, в частности, за телеобразом Путина. Я оставляю за скобками его политическую деятельность, содержание политической деятельности. Я смотрю на картинку. А картинка, в принципе, достаточно любопытная. Понимаете, в чем дело? Путин ведь явился как бы в эфир, да, на публику из небытия практически, да, явился в ту пору, когда публичная политика стала престижной, реальной даже, и так далее. Когда слово говорение в эфире стало, так сказать, ну, как бы действенным, так сказать, это стало делом, а не просто словом. Вот в этой ситуации, конечно же, вот про Путина говорили, что вот он, когда кончил юридический факультет, он захотел, значит, как бы повторить подвиги Штирлица, значит, то есть разведчика, то есть человека вне публичного пространства. Ну, вот. Но учился он, между прочим, у Собчака, и Собчак был его идеалом, а не Штирлиц, как я догадываюсь. Собчак, который умел говорить, который был блистательный ритор, оратор, и которому, судя по всему, как-то, очевидно, как бы и восхищался, и завидовал. Именно поэтому этим объясняется его симпатия к этому человеку, который он сохранил до конца дней того человека. Я очень хорошо помню его восхищение Путина. Кириенко, который произнес доклад на трибуне Верховного Совета, кажется, да, где, значит, он потом пожал руку и в эфир проскользнуло слово «блестящее». И этим, наверное, объясняется тем, что Кириенко оказался все-таки не, так сказать, да, не сброшенным с корабля власти. Ну, вот. Но понятно, что у него был такой образ, в некотором смысле, поначалу, молчуна. Если говорить о актерских или классических, да, образах, то его ассоциировали с Молчалиным, в то время как Явлинского, например, ассоциировали с Чацким. Вот. И, но с годами, да, по мере того, как он освоился с властью, со своим положением, он так же, как Сталин в этом отношении, да, стал чувствовать вот это.
Ну хорошо, вот давайте вы тогда в этих литературно таких вот образах будете их оценивать. Он был Молчалиным, сейчас он кто?
А сейчас это тот Молчалин, который пришел все-таки к власти.
Ага.
И тогда магия молчания, она обретает, так сказать, весомость определенную. При том, что он научился и говорить хорошо. Это вот пародия Галкина на Путина, они очень точно схватили природу вот этого, значит, самого образа Путина, когда он слова как бы выталкивает. Это такое некоторое заикание словесное. Но теперь у него речь свободно льется, он легко, так сказать, владеет, и поэтому он может себе позволить быть на фоне Медведева, да, быть над...
Да, хорошо, давайте вот еще аналогию. Медведев в ваших оценках литературных образов кто сейчас?
Ну, Медведев – это такой ученик.
Репетилов, чего ж там?
Ученик. Нет, я не думаю, что он Репетилов. Он до Репетилова нет. Ну, что Репетилов? Репетилов – это скорее, так сказать, Жириновский там и так далее. Нет, он такой ученик. Он,
то есть пока еще даже не можете подобрать ему литературную
маску?
Да,
он еще тот, кому немножко доверено порулить.
Иосиф Михайлович, давайте с вашей точки зрения, поскольку мы не первый раз с вами собираемся и раз в год оцениваем вот эту вот политическую картинку образную, на мой взгляд, то, что мы видели на минувшей неделе, по-своему было выдающимся, давно
согласен.
Мы такого не видели. Как вы оценили то, что...
Я хотел бы подтвердить ваше высказывание, что это не заурядное было событие, нам не зря показывали параллельно Медведева, выступающего на интеллектуальном, так сказать, сборище бизнесменов, и Путина, вращающегося среди народа. Ну, спасибо Юрию Богомолову за блестящие литературные реминисценции, а я приведу другие, политические. 1918 год, в Москве идет чрезвычайный съезд, на нем бал правят эсеры, Свердлов посылает записку Ленину: срочно проходите, эсеры побеждают. Приходит Ленин, взбегает по ступенькам дворянского собрания, становится с края сцены и говорит вот так вот, делая в зал: мы считаем, а они, показаны президиум, сидит Свердлов, который читал его же тезисы, думают, так вот мы им скажем. И через 5 минут зал аплодировал, принимая резолюцию Ленина. Что сделал Путин? Он на всю страну показал, что он защитник народа. В рубашечке, в курточке. Я с вами против этих сволочей, которым позавчера подписывал, как я понимаю, да, кредитные документы.
Ну, собственно, Дерипаска-то подписал, как я понимаю, в результате после порки вполне выгодные для себя
бумаги. Конечно. То есть я выхожу на мифологический уровень. В данном случае я полагаю, что между Путиным и Медведем, или, так скажем, между людьми, которые их делают, прописана очень четкая дифференциация. Медведев работает белым мальчиком, хорошо одетым, хорошо говорящим. Слова «свобода» у него так легко выскакивают. Я, кажется, замираю, когда все это слышу. Да, работающим с элитами. А Путин теперь спаситель народа против всяких грабителей, которые его унижают. Да, при этом, правда, намекает, что не надо больше бунтовать, потому что это нехорошо, а то я не приеду. Да, замечательная фраза была. Кстати, сегодня бунтуют уже, насколько знаю, в Иркутске. То есть, другими словами, мы получили классическую разводку между двумя взаимосвязанными субъектами. Отец народа с одной стороны и представитель вовне всякого рода международных организаций с другой стороны. То есть они закрыли все пространство.
Иосиф Зелашинский, Юрий Богомолов. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем с моими гостями обсуждать тему телевизионных образов. Как я понимаю, сошлись на политическом тандеме. Даже не истеблишмента и не элит, потому что, как сказал Иосиф Зелашинский, двое закрыли собой все информационное пространство. Я бы хотела, чтобы вы сейчас, может быть, порассуждали на тему того, и вот для какого пользователи, условно говоря, два эти образа теперь приспособлены. На мой взгляд, очевидно, они вот сейчас прорисовались довольно фактурно, и экран это подтверждает. У меня свой телевизионный подход к этому. Так же, как есть, и вы, Юрий, знаете, универсальные каналы и есть нишевые каналы. Вот универсальные каналы – это для масс, для диванного зрителя, для женщин 50+. А все, что в нише, это те, кто поразборчивее, по заковыристее, который выбор хочет, и он не диванный, а все-таки к компьютеру еще приспособленный. Вот такое ощущение, что их тоже сделали универсальным и нишевым. Вы как, Юр, к этому относитесь?
Ну, я думаю, что тут как бы есть настройки у самой аудитории. Не обязательно быть каналом нишевым или универсальным, но есть настройки. Понимаете, аудитория одна и та же. В одной и той же аудитории есть люди, которые реагируют на какие-то, значит, вот такие вещи общие. Ну, скажем, да, вот приятно видеть, что человек складно говорит, употребляет какие-то, значит...
Нет, иногда приятно видеть, как он действительно поет к сапогу.
Но других людей это несколько царапает. И, значит, да. А другим это приятнее. Вот это, конечно, так сказать, свой парень. Вот. И поэтому здесь бывает. Я так вижу, что в основном, конечно, Путин работает на более, так сказать, такую широкую аудиторию. Массовые, на массовое сознание. Дело даже не в объеме аудитории, на массовое сознание, которое в индивиде каждого существует такой вот, такая зона массового восприятия. Там человек может обожать Тарковскую и любить футбол. Да? У него просто работают разные рефлексы, эти самые резонаторы. И здесь то же самое. Понимаете, вот действительно, наблюдая за, значит, тем, как Путин, значит, вручную управлял кризисом в Пикалево, да, как он перешел на такое ручное управление и демонстрировал, так сказать, некоторую мускулатуру своей власти, видишь какие-то подробности. Вот эта фраза «и ручку отдайте», да, которую там кто-то подписывал, нет, она очень, так сказать, в данном случае выразительна. Может быть, никто особо и не отметил ее из массового, но она запала в сознание. Как я помню, мне запало в сознание эпизод из фильма «Дело Румянцева», когда идет обыск у этого жулика, да, и, значит, там ищет чего-то такое, какие-то улики. Сидит герой, который играет Лукьянов. Вот. И он, да, он пытается, значит, что-то такое найти, переставляет стулья, ничего не находит, а этот довольный, значит, жулик, Шмыгло, кажется, его была фамилия, он говорит: «И стульчик на место поставьте, Сергей Иванович». Ну, вот. И вот это ощущение власти, силы, значит, вот это, значит, и ручку верните, значит, обратно, так сказать, нечего вам. И тот дрожащий, значит, рукой подписал, и, значит, еще возвращает ручку и должен быть очень доволен.
Ну, вот я тут не убеждена, вот что здесь Дерипаска так уж сильно трепетал.
Ну, не в этом. Нет,
во всяком случае, зрелище это было.
Да. Ну, так же, как вспоминается, как Ельцин заставил подписывать Горбачева.
Ну, да.
Да, этот документ.
Ну, кстати, ельцинское там «не так сели», да, это тоже, да, запоминалось.
Ну, конечно, да. И вот понимаете, и вот здесь уже начинает, там, предположим, молчание Путине проявляться, значит, проявляться какие-то приемы сталинской магии власти, когда, да, он мог, значит, вот острить, балагурить так, что потом толпа повторяла все эти... Значит, рассказы.
Иосиф Михайлович, значит, вот смотрите, вы, помнится мне, когда только определяли ролевые подходы к вот этим персонажам, к, кем будет Путин, кем станет Медведев, ну, разные такие, в том числе намечали ассоциации и с животными в том числе. Сегодня, кстати, тоже про животных очень много пишут в интернете. И вот у нас тоже на сайте, обсуждая всю эту историю довольно подробно, ну, правда, не с животными, другие ассоциации там возникают, но неважно. Вот что-то произошло с образом. Мы действительно не говорим о человеке Путине, а в данном случае там о политике и Медведеве, а вот об образах. Да. Что-то произошло с Путиным, он сейчас кто в этой категории? Только народный спаситель, только заступник, только вот такой барин, который приехал и рассудит нас всех. И кто в этой связи тогда Медведев, у которого вроде бы что-то такое нащупывалось, проявлялось? Вот Юрий говорит, что в нем энергии стало побольше, это мы перед программой говорили.
Знаете, я все равно возвращаюсь не к тому, что они, кто они и как они, а к тому, что нам показывают, и, соответственно, зачем нам все это показывают. Я думаю, что раз он неделю собирался Пикалева, то, по крайней мере, неделю команда размышляла над тем, как это все поставить и как представить. И я думаю, что каждый кадр, да, в трансляции был осмыслен, прощупан, проверен и заштемпелеван. И с ручкой, и с тональностью, и прочее, прочее, прочее. То есть в данном случае, возможно, Юрий прав, что Путин сам изменился в ходе этих уже 10 лет, да, и прочее, прочее, прочее. Но мне очень важно, что те люди, которые вылепливают этот образ, очень отчетливо сигналят нашему обществу, что мы имеем сейчас не просто лидера, не просто уверенного хозяйственника, мы имеем действительно хозяина, а не хозяйственника. Да, то есть человека, который полностью контролирует ситуацию и в любой момент готов принять самые решительные меры. Это сигнал и бизнесу, и населению, и так называемому гражданскому обществу.
И он вот именно сейчас, да?
Да.
Не вот раньше, сигнал, да. Не позже, именно сейчас.
Я думаю,
сейчас.
Что очень тщательно отрабатывалось это все. Нашли этот Пикалёва, я думаю, что сейчас в стране, по крайней мере, в 5 городах.
Да, и пишут о том, да. Что и есть, и еще будет, и на АвтоВАЗе, и где там только в других городах, чего не происходило.
Работали, конечно, и с Дерипаской, и так далее, и так далее. И со всеми, кто там сидел за столом. В результате мы сейчас имеем первое послание тому, о чем говорил Юрий, массовому сознанию. У нас в стране есть человек, который решает проблему. Второе послание бизнесу. Не забывайте, да, история Ходорковским не кончилась. В любой момент любой из вас. Плюс,
можем обойтись без вас.
Да, да. Там, плюс жестко, помните, вызывает последнюю фразу насчет социальной ответственности. Да, плюс это означает, что реквизиции и всякие прочие другие формы, побуждающие бизнес не добровольно, а вполне, так сказать, командными методами делиться с городами, причем прочее, это станет сегодня явью, и я думаю, что это один из рычагов, с помощью которого будет решаться проблема кризиса. Что касается Медведева, то, опять же, помните, в самом начале нам давали доброго и злого следователя, и некоторые либерально настроенные граждане искренне тогда верили, что вот у нас наконец появился, да, свободолюбивый юрист, который, ну, это было смешно с самого начала, но ведь люди в это верили. В данном случае уже показано, что это человек, который будет устраивать нашу внешнюю политику, который будет работать с теми аудиториями, да, и поэтому вот хозяин вот этот. Больше никаких иллюзий у вас не должно быть.
То есть вы тоже полагаете, что вот это какая-то такая вешка,
да,
зрелищная?
Да, я очень серьезно к этому отношусь. Угу. То есть мне казалось, что ты подумаешь, да?
И ну, вдруг, мало ли.
Когда я все это сопоставил, я чувствую, что это очень серьезно.
Потом обратить внимание, как, в принципе, я так вспоминаю, как раскрепостился Путин в своем существовании перед теле- и видеокамерами. Да? Вы помните эту первую его пресс-конференцию с Ларри Кингом, где от зажатости он сказал свою эту такую, значит, фразу «она утонула». Это не потому, что вот он был действительно так, ему было наплевать, значит, а от зажатости. Теперь он абсолютно контролирует себя, он владеет, он абсолютно, так сказать, у него такой жесткий взгляд, и он все это, да я и видел это уже живьем, когда он приходил в «Известия». Вот, и, значит, с нами общался, с известенцами. Это все очевидно. Думаю, что некоторую эволюцию проделает и Медведев. Вопрос в том, насколько он сознательно это проделает.
Давайте мы про это, к этой теме вернемся, поскольку в основном обсуждаем Путина опять, ну, как главного героя этой сцены, потому что все остальные, получается, на вторых ролях.
У нас и нет даже второго эшелона-то нет.
Ну, да. Но все равно вернемся, все-таки Медведев есть. И если бы не было спарринг-партнера даже такого, на каком бы фоне выглядел Путин? Ему нужен фон все равно. А вам, Иосиф Михайлович, хотел спросить вот напоследок уже в нашей части о чем? Мне в пятницу все задавали вопросы. Как ты думаешь, это пиар войны двух групп или это продуманный сценарий?
Вы отличный вопрос. Ответили? Я тоже об этом думал. Я думаю, моя версия такая. Это только версия, на которую надо размышлять. Между самими фигурантами Думаверата есть полное согласие и договоренность.
Я тоже так думаю.
Да, а вот за их спинами стоят группировки, которые все время пытаются хоть как-то использовать свою близость то к одному, то к другому. Поэтому время от времени они либо осознанно, либо совершенно бессознательно устраивают некие провокации, которые этим двум приходится расхлебывать.
Но там есть еще и концепции, я так понимаю, разные. Они не слишком расходятся у этих групп. О том, как надо, да? Общая стратегия понятна. Есть очевидное расхождение в тактике.
Да, то есть группировки, кто стоят за ними.
За Медведевым стоят те, которые предполагают, что нужна какая-то такая более такая либеральная тактика.
Западно-либеральная тактика, да. Там скорее.
Это они так хотели.
Я думаю, что, может быть, они так хотели, мы уже тоже, это конспирология, и мне поэтому любопытно, означает ли то, что мы видели ошибку, мне так не кажется, или сознательно продуманный сценарий, и это тоже не до конца очевидно.
Я не верю в сознательно продуманный сценарий, я думаю, что многие работают в импровизационном режиме, ситуативно, как говорят спортивные комментаторы, ситуативно. Вот возникает ситуация Пикалёва, значит, и тут начинается... Значит,
вот мне кажется, что готовили
её. Я думаю, что вот то, что там происходило, это само собой, а вот как выстраивался сценарий, демонстрация, вот это, я думаю, ребята сидели очень долго, размышляли, в каком порядке, какие фрагменты. Я сравнивал, какие фрагменты показывали в разных программах в воскресенье. По-разному.
Очень. Да. Это и в новостях в пятницу уже было
видно.
Да, все
по-разному делали.
То есть... И от каналов это зависело, и от акцентов это зависело.
И, скорее всего, конечно, это было продуманное.
Иосиф Делашинский, Юрий Богомолов. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. А вечером ко мне обсуждать итоги уже экономические русского Давоса и показательные порки придет Ирина Хакамада. Ну и, конечно, иные актуальные политические темы обсудим.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске у здания областного правительства сегодня прошел пикет в защиту 2000 уволенных работников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, сообщает корреспондент Радио «Свобода». На выборах в Европарламент, проходивших в разных странах Евросоюза с четверга по воскресенье, победили правые и правоцентристские партии. Ведущей в Европарламенте нового созыва будет правоцентристская фракция Европейской народной партии. У нее, по предварительным данным, 265 мест из 736. Суд в Северной Корее приговорил двух американских журналисток к 12 годам принудительных работ. По сообщению северокорейского информационного агентства, Рола Линка и Юна Ли признаны виновными в нелегальном пересечении границы КНДР и другом серьезном преступлении, о характере которого не сообщается. Журналистки, работающие на американскую телекомпанию Current TV, были задержаны в марте на границе Китая и КНДР. Главу МВД Дагестана Адильгирия Магомед-Тагирова, погибшего в результате покушения, представят к званию Героя России. Об этом сообщили в пресс-службе президента Дагестана. В Санкт-Петербурге автомобильный завод General Motors приостановил производство до 28 июня. А с 8 июня по 5 октября завод Ford во Всеволжске под Петербургом переходит на 4-дневную рабочую неделю. Рабочие считают эту меру необоснованной. Суд в Тбилиси приговорил активиста оппозиционной партии «Демократическое движение за единую Грузию» Гочи Циклаури к 2 месяцам предварительного заключения по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении незарегистрированного оружия. Оппозиция расценила приговор как давление властей. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио «Свобода».
смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Продолжаем программу «Смотрим телевизор». Иосиф Зелашинский, профессор Высшей школы экономики, специалист в области коммуникативистики и мой коллега, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Сегодня обсуждают тему того, как выглядит властный тандем вот после довольно знаковых событий в Пикалёва и Давосского, российского русского Давоса, как только уж не назвали, в Петербурге, да, который на минувшей неделе завершился. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение на номер посылайте +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Вот три вполне знаковых сообщения на пейджер, которые к нам пришли. Сергей Митрофанов из Москвы пишет. В отличие от Путина, Медведеву не хватает актерского мастерства, чувства юмора, магнетизма и сексуальности. Этим он напоминает Ельцина и Горбачева. Сергей Митрофанов забыл, что, в общем, Ельцин тоже вполне, на мой так взгляд,
да,
этим
как
всем обладал. Но, тем не менее, описание характерное. Мужчина пишет о мужчине, чувство юмора, магнетизм и сексуальность. Да. Это одно соображение.
Харизма,
да. Господин Добрый пишет. Мне понятно, почему разбираться в Пикалёва приехал именно Путин. Местная элита и власть просто были не способны справиться с такими олигархами, как Дерипаска. А Путин красиво стукнул кулаком по столу и все быстро поставил на свои места. Понятно, что это многим не понравилось. Почуяв охлаждение масс, это Федор Максимович пишет, лидер приехал в Пикалёва, пропиарил себя в роли защитника обездоленных, в тщетной надежде вернуть себе Россию. Вот такие характеристики от наших слушателей. Теперь давайте поговорим, а как у нас Медведев-то выглядит в этой связи.
Что, я? И вы? Я?
Ну, что я могу сказать? Понимаете, вот когда я его видел на инаугурации, да, вот он был такой, он был страшно подражателен по отношению к Путину. Вот... Я же помню путинскую инаугурацию, когда он шел этот, его был проход по залам кремлевским, значит, одна рука прижата, другая, значит, размахивает, нормальная, строевая, значит, хорошая подготовка, вот, слегка наклонив голову и глядел мимо всех, из чего следовало, что он никому не ровня. В то время как Медведев шел... Он пытался тоже, кстати, идти четко, ясно, значит, да, но было видно, что он колеблется между тем, чтобы кого-то узнать из, в этих самых рядах, значит, и тем, чтобы быть все-таки как бы выше. Вот были эти проблемы у Медведева. И затем, когда он выступал, откидываясь на спинку стула, он как бы очень искусственно пытался... создавать впечатление некой отстраненности и возвышенности своей. Вот. И все-таки в этом была действительно, так сказать, скованность и неумелая еще актерская игра. Он еще не овладел образом высокого начальника. Когда я смотрел, ну хорошо, ну вот сейчас будут эти, значит, ритуальные встречи президента с министрами, с премьер-министром. И вот я особенно ждал встречи с премьер-министром в кабинете у Медведева, да? Ну вот. И там же установилось, что всегда, значит, слева от нас сидит Путин, а справа, до того, как он перестал быть президентом, а справа, как правило, человек, которого он принимает, да? Ну вот. И первая встреча Путина с Медведевым, Путин снова сидел слева.
Это правда, но потом...
Это был знак такой. Потом, правда...
Не пересели. А, нет, потом эту пару перестали показывать. Стали показывать, как президент встречается с членами кабинета. И дальше тоже очень любопытно.
Очень, да. И, ну, любопытство в том, что Путина старались не показывать на этих заседаниях. Хотя он сидел там с края, на самом видном месте, так как-то бегло. И у меня даже складывалось впечатление, я говорил об этом, Ане, что он вроде бы как отсутствует.
Ну, вот. Иногда он отсутствовал, а да, когда он присутствовал, то трудно старались действительно не давать.
И вот здесь у Медведева вдруг выяснилось, что вот тут четкой, да, четкого разделения, кто с кем, значит. И Медведев беседует с какими-то министрами, хотя ему чего с министрами беседовать. Да, когда есть премьер-министр, да, и премьер-министр беседует
с какими-то назначенцами, выдвиженцами.
Да,
вот вчера да, он главу Олимпстроя менял, тоже, между прочим, был хмур, мрачен и так.
Да, и вот какие-то появился какой-то некоторый разнобой. Я не знаю, чем это связано, и вот все разговоры о том, что там все очень четко прописывается. У меня и все-таки есть сомнения относительно того, что там четко прописывается.
Ну, не
там
знаю, все-таки,
возникают ситуации.
Юрий, а вам не кажется, вот вы сейчас описываете, опять же, картинку для массового зрителя. Это массовый зритель увидел Пикалева. Это массовый зритель увидел в новостях по 9 минут сюжет. А не массовый зритель, я настаиваю на нишевых каналах или интернете, видит блоги господина Медведева, читает интервью
да,
«Коммерсанту», «Новой газете». Да?
Да.
Вот это вот отдельная линия публичности.
Да. Правильно, да. Вот это, да, здесь, значит, Медведев как раз оседлал другую, значит, коммуникационную магистраль.
Так вот ему в этой коммуникационной магистрали похоже. Не надо быть Молчаловым, репетировал, Молчаливым репетировал, там, Бендером или так далее. Он как-то вроде такой технократ.
Да, да? Абсолютно точное название. Но у меня очень простое определение. Путин – человек с идеей. Не будем обсуждать, какая идея, но у него внутри сидит стержень. Стержень имеет два конца. Первый – Россия должна быть великая. Второй конец – я ее сделаю великой. Отсюда и вся его харизматичность, и этот крик. Это очень искренне. Я понимаю, что он играет. Я тут с Юрием согласен. Он играет, но он играет очень искренне, как хороший актер, который живет в этой роли. А у Медведева этой искренней убежденности в этой простой идее нет. Он технократ. Он человек, решающий задачи, как он их понимает. Вся вот тональность, мимика, поведение. Это человек, который проговаривает вслух то, что ему кажется, надо проговорить.
А вам не кажется, что, значит, вот у Медведева несколько, как бы, роль, ну, такого Штирлица там, в этом...
Что-то вы перегнули, по-моему.
Обойдите.
Ну, давайте, да,
ведь Штирлиц – это достаточно условный, да, для нас сегодня мифологический персонаж, да? Штирлиц, который, как бы, является агентом некой либеральной демократии, которую он должен глубоко...
Конспирировать.
Конспирировать, значит, да, и как бы демонстрировать.
Нашими устами.
И демонстрировать. Ну, хорошо, может быть, это роль. Я не говорю, что он такой. Я говорю, что, возможно, это
так,
роль.
Тогда все-таки, Юра, вы сами себе противоречите. Значит, она прописана, эта роль. Она сформирована.
Ну, такие роли бывают иногда и подсознательно, значит, да, и инстинктивными, так сказать, возникают. Ведь Юлиан Семенов, который писал, значит, этот великий роман, да, по которому был сделан якобы великий фильм, вот, он же сам был, чувствовал себя в некотором смысле Штирлицем в советской системе. Внутри советской системы. Точно так же, как помощники генсека, там, Бовин и Бурлацкий и другие, да, они себя тоже таковыми себя чувствовали, как бы. Поэтому вот этот момент конформизма Штирлица, да, такой, он для советского интеллигента, интеллектуала был, так сказать, очень важен. Поэтому и имел этот фильм успех во всех слоях. Возможно, это какой-то странный, парадоксальный отголосок вот этого, значит...
Красивая версия, очень красивая. Но я знал Бовина и видел Бурлацкого, ну, несколько раз, когда еще был аспирантом. Эти люди движением глаз, интонацией, поведением... Я помню, Бурлацкий пришел к нам, когда я был аспирантом, я впервые увидел цыковского работника в белых босоножках без носков. Угу. Эти люди... просто подавали знаки. Мы Штирлица. Это было видно.
Ну,
А вот у Медведева ничего не видно.
А как? А вот у него тоже есть знаки. Встреча с главным редактором «Новой газеты».
Да, да, вот это делает служба по связи с общественностью.
Ну, хорошо, с его согласия, с его... Это его драматургия.
Ну, может быть, это страшно интересная идея.
Да, да.
Надо ее осмыслить.
Теперь давайте все-таки несколько слов скажем, собственно, даже не знаю, как назвать... персонажа этой сцены, этого спектакля, который мы с вами тут разбираем. Так. Народ.
Да, вот это хороший персонаж.
Ну, а как еще? Ну, вот да, как вот. Народ, он ведь был на всех кадрах, и в случае с Давосом, и в случае с... Ну, там специфический народ, но тоже народ. А тут народ.
Вот, Аня, я снова возвращаюсь к тому, о чем я говорил. Все было прописано и просчитано, никакой случайности не было. Ну, по крайней мере, на последней стадии, когда отбирали кадры, ни одного выразительного лица. Это была плотная масса, мгновение, десятая доля секунды лица, причем очень нормальные лица. Я примерно представляю, что я бы снял, если бы тогда был в Пикалево. Да, какие бы нашел лица и какие бы нашел ракурсы. Это была плотная, одобрительно глядящая на президента, на, извините, да, Фрейд попутал, да, на Путина.
Нет, и реплики соответствующие, но, наконец, с улыбками и даже со слезами.
Нам показали поддержку так называемого народа, снимая вопросы понятия «народ», который наконец-то увидел человека, который снимает их проблемы. Может быть, не решает, но снимает. Да, одним движением, вот, и все, вышел и сказал.
И, скорее всего, это имело вот это вот такое релаксирующее значение для масс и
масс. Ну, популизм ведь всегда был оружием власти, да?
Ну, я вот думаю, судя по некоторым сигналам из этой самой массы, мало кто поверил во все это. Что-то не сложилось у наших телевизионщиков. Может быть, нужно было как-то более элегантно это сделать. Но вот...
То есть не так уж настойчиво дожимать.
Ну, хорошо, а есть какие-то уже результаты социологические?
Еще пока не видели.
Потому что по реакции отдельных знакомых...
Ну, да.
Да, это всегда
и даже по блогам, и даже по комментариям
не очевидно,
хотя, опять же, даже если мы получим рейтинги, мы что с вами поймем? Я думаю, что смотрели.
Нет, не рейтинги, социологические.
Социологии еще нет, насколько это рейтинги успокоило людей. Рейтинга точно
ничего не дадут.
Покажет, да. Ну, давайте послушаем Якова из Москвы. Наушники, пожалуйста.
Алло, добрый
день.
Да,
добрый день.
Позвольте, Анна, я задам вопрос Юрию Богомолову. Не совсем по теме, но просто я пользуюсь поводом, что он здесь в студии, так сказать, случаем. Скажите, пожалуйста, тут в эфире были дважды люди, имеющие отношение к связи кинематографистов. Это Гусман и Гарри Яковлевич Бардин. Я обоим задавал один и тот же вопрос, они на него не ответили. Может, ответите вы? Точнее, два вопроса. Вопрос первый. Все-таки что делают на той стороне уважаемый мною Данели Георгий Николаевич? Сразу же говорю, что я не сторонник Михалкова. Мне очень не нравится как человек, хотя фильмы некоторые я его советского периода люблю. И второй вопрос лично вам. Тут Бабурин процитировал ваше выступление по поводу Михалкова, на что знак равенства между его ролями и им самим, на что, так сказать, Гусман не ответил. Так вот вопрос у меня конкретный. Скажите, пожалуйста, неужели вы считаете, что вы ведете себя лучше, ну не вы конкретно, а скажем, тот же самый Карапетян с трупным запахом, чем команда Михалкова? На мой взгляд, вы и та, и другая сторона здесь совершенно недопустимы.
Значит, что первый вопрос, связанный
с Данели. Почему с Данели? На той стороне? Давайте только коротко, потому что сильно Данели отвлекает от нашей темы.
Данели, я думаю, не на той стороне. Ну, он был на этом съезде, он ничего не сказал там, поэтому я не знаю, где он. А что касается нашей стороны, как вы заметили, да, надо вам сказать, что мы все осудили выступление Карапетяна на известной пресс-конференции, он был абсолютно, так сказать, неправ. Во-вторых, знак равенства все-таки ставить вряд ли можно, поскольку того количества грязи, которое было вылито, и то, за что борется. Ведь с этой стороны есть Хуциев, а кто за ним? За ним там Цимбал и другие, так сказать, режиссеры, которые ничего такого не несут. За спиной Михалкова существуют какие-то инвестиционные фонды, и, значит, тут совсем неравная борьба. И за спиной Михалкова гигантский информационный ресурс, гигантский административный ресурс, поэтому ни о каком равенстве говорить не приходится. Моя статья нигде не была опубликована, она гуляет в интернете, и ее отказали все публиковать.
А, ну, тогда возвращаемся. То есть это, в общем, отчасти не возвращаемся, а это
боковая веточка
одного процесса.
Михалков ведь тоже.
Это тоже путинский наниматограф.
Ну, поярче, поярче.
Ну, конечно, ну, что ж там, профессионал.
Профессионал, безусловно. Лариса Ивановна пишет. Мне очень нравится, в кавычках, борьба с коррупцией по-путински. Да. Где борьба на таможнях? Где посадки? Вот посадок лучше бы, чтобы не было. Хотя Владимир Владимирович говорит...
Да, он тоже спрашивал, где посадки.
Где посадки, да. А компания АСТ кушает да ест в кругу западных звезд и товарищ Исмаилов, и наших голодных представителей шоу-кинобизнеса. Все это противно. Это скорее констатация. Известный литературный герой, присутствующий еще и в сказках, к нынешней ситуации подошла бы какая-нибудь про пастушка и дойную корову, где хозяин стада в количестве одной коровы пока думает, что с ней делать, а пастушок использует корову в своих целях по полной программе. Так пишет Сергей.
Хозяин, видимо, народ, я так понимаю, да?
Ну, наверное, я тоже надо бы спросить, но скорее всего. Александр пишет. Путин изволил демократически рассердиться, что народ в Пикалево, как говорили в 18 веке, поступился дерзостно и чего-то там нарушил. Даже грозился, что не приехал, если бы знал. Но приехать пришлось. А если бы жители, как обычно, законопослушно гундели на митингах, в Пикалево его бы не увидели. Вывод. В борьбе обретешь ты право свое.
Вот я бы чуть-чуть прокомментировал. Я думаю, что уровень конфликтности был просчитан. Даже дерзну высказать предположение, что кто-то этим процессом управлял. Я, конечно, тоже не особенный конспиролог, но это очень, очень здорово смотрится, прямо сценарно смотрится. Ну, как все-таки бывший политтехнолог, я знаю, как эти игрушки делаются. Поэтому я думаю, что больше и никому не позволят особенно. Да, вот так вот выходить и перекрывать дороги. Это так было с шахтерами, помните? Одним некоторым разрешали, а потом раз, и на чем закончилось. Поэтому я думаю, что в борьбе обретешь, это, конечно, правильная идея, но только это надо было начинать пораньше, а много лет пораньше. Сейчас уже...
А вот Александр напишет. Похоже, Путину надоел жизнь в Александровской слободке, комедия с царем Семеном Бекбулатовичем. Но про это все периодически вспоминают. Скоро услышим, что бояре расхитили казну государства российского, а воеводы не хотят быть защитниками христиан и продали Русь Литве и ханам, а немцам, потому, повинуясь великой жалости сердца, берем вновь свое государство и будем править ими самодержно. А на каких условиях, узнаете уже после. Это нам исторические аллюзии еще предлагают.
Я думаю, что тут еще тоже, конечно, сценарий похож, но на самом деле будут жертвы не бояре, а купцы. С купцов будут драть разными способами.
Да. Борис Владимирович Иванов, мы вас слышим. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие ведущие.
Угу.
Вы знаете, ведь Путин – это шпион. А шпион должен быть хорошим артистом. Если он будет плохим артистом, он провалится. И этот спектакль был давно разыгран. И он выступает как спаситель страны. Если бы Жириновский сейчас бы баллотировался на пост президента и не хамил бы, вот, допустим, что не было хамства, он бы победил.
Тем более не победил бы.
Победил бы.
Хамство – это его фишка.
Вот это хамство его подвело. Наш народ очень любит благотворительность со стороны власти, словесную, подачки, хвальбу, вот. И вот, говорит этот самый, как его, говорят, везде, кризис, кризис, кризис. Так Владимир Владимирович своей вертикалью власти и довел до кризиса. В 2003 году, когда посадили Ходорковского, хана, значит, все, страна пойдет в разнос. И вот к этому идет. Кто будет работать? Вот он говорит слова там. Кто будет работать? Больная нация? Безвольная? Слабая, физически умственно, безграмотная, кто?
Да. Наталья, а?
Китайцы пригласили.
Китайцы, видимо, да. Наталья, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте. Наталья, вы нас слышите?
День добрый, да.
Да,
Вы знаете, я вот то, что хотела сказать, уже прозвучало. То есть как может он одной рукой, Владимир Владимирович, пенять на то, что народ вышел строгим голосом, а другой рукой как бы в пиар себе обеспечивать за счет этих вышедших людей? Ведь действительно, вот сейчас снова выходят, вот подъедет он или нет. И еще, обратили ли вы внимание на те страшные факты, которые по России показал Мамонтов? Дело в том, что даже тапочки в руки нельзя брать, а склад в виде на 2 миллиарда 600, что ли, там этих составов. То есть яд лежит, получается, в центре Москвы, который реально грозит онкологией, и, видимо, поэтому эпидемия, параллельно на НТВ показывается, что эпидемия рака захлестнула. 40% контрафакта лекарств, которые тоже есть, смерть. То есть все констатируется, еда вся фальсифицирована, накачивается ГМО, там, ядами, солями, тоже все показано. То есть какой-то апокалипсис, и дети раком болеют просто вообще, как и взрослые, и детская одежда вся отравлена реально, и денег нет даже на уничтожение.
Ой, Наталья, я бы вам очень посоветовала еще все-таки телевизор выборочно смотреть, потому что все, что вы назвали, это вот очень удобно отвлечь от многих других проблем ваше сознание.
Очень была хорошая пародия на Первом канале, большой разницы, на плесень. Но это пародия, называлась она «Хрень». И вот всю эту хрень мы озвучиваем.
Я думаю, что вот реплика нашей слушательницы, в принципе, конечно, должна быть осмыслена. Главный вопрос, который наши сограждане должны задавать себе, почему нам все это показывают?
Да.
Чего они от нас хотят? А. Запугать. Да? Б. Указать врагов. Понятно, вот контрафакт. Да, вот плохие лекарства. Кто делает плохие лекарства? Вьетнамцы, там было показано. Или шьет плохую одежду? Вьетнамцы.
Хотя только что у меня была на той неделе замечательный врач из гематологического центра, который сказал, что дети наше лекарство называют электрическим стулом, который лечится от лейкоза. Помимо всего прочего, уж если так говорить.
Поэтому я думаю, что это все в комплексе. И все эти ужастики с одной стороны, и спаситель нации с другой стороны, и интеллектуальный... Как бы вот нет образа, представляете?
Да мы не можем. Мы с вами сидим час, и мы не можем литературно его в какую-то вот маску-то одеть. Никак.
А потому что, да, вот классики наши работали над образами, да, создали.
А такого у них не было.
Комбинации. А вот жизнь дополняет, она развивает. И нужны комбинации. Я вот в свое время заметил, что, скажем, ну что такое Жириновский? Ну Хлестаков недостаточно.
Недостаточно.
Ноздрев тоже. А вот комбинация Хлестакова и Ноздрева чистый Жириновский.
Ну, да, похоже.
Ну, так и что? Показывают. Зачем?
Так вот я и думаю, что главный вопрос, который любой нормальщик должен себе задавать после просмотра любой передачи, ты чего мне хочешь сказать? И сразу возникает рефлексивный порог. Останови. Да не надо. Вообще ничему не надо верить. Тут профессор Преображенский был прав. Не смотрите, не читайте. Ну, может быть, ради свободы имеет смысл слушать это не каждый раз.
Ну, да. Всегда лучше еще что-нибудь послушать.
Вот, да, значит, нас хотят запугать, ввести в полный ступор. После этого появляются два лидера на белых лошадях. Да, и говорят, мы вас защитим, сейчас арестуем вот этих, разгромим черкизовский рынок, накажем олигарха, который... Неправильно, мне понравилось, они неправильно управляют производством. Они же должны разориться в этом случае. А они почему-то не разоряются, им еще кредиты дают. Да, значит, вот мы, все, возникает вот эта устойчивая эмоция страха, на которую можно управлять кем угодно и как угодно.
Сергей из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да, мы слушаем вас.
Я знаю литературного эквивалента.
Да, давайте.
Это вот знаете, у Венедикта Ерофеева в Москве «Петушки» был такой контролер, который заходил в электричку, и ему все там наливали, и он уходил. Счастливый и довольный.
Понятно, Сергей, но спасибо.
Это не та еще матрица.
Спасибо, надо думать.
А нет, а вот все-таки смесь-то мы какую-нибудь, может, найдем совместными усилиями? Но если там нас...
В следующей передаче придумаем.
Это так не придумывается.
Нет, я бы предложил, значит, вот я уже говорил когда-то, Аня, значит, о том, что вот многое развивается по каким-то сюжетам очень известным, да, то «Горе от ума», значит, да, то «Ревизор». И вот «Ревизор», понимаете, ну, не тот «Ревизор», значит, мнимый, да, Иван Александрович
Христаков,
а тот, который
второй
является. И вот если, ежели бы они бы вдвоем, или наоборот, вот можно было бы в театре сыграть, да,
Христаков
настоящий ревизор, только он сначала прикидывается.
Прикидывается не тем.
Вас преследует эта мысль.
А потом он является уже таким. Это, кстати, вот эти раздвоения его, да, и наоборот, соединение, и создает то, значит, какую-то матрицу.
Да, наши политики. Интересно.
А Игорь нам пишет, что, по-моему, Медведев греет место для так называемого национального лидера.
Ну, я думаю, что, кстати, вот если говорить о будущих столкновениях образов,
да,
не
да,
самих,
давайте завершать,
да,
и на
не
этом
самих
как
политиков,
раз
а образов, да, то будет очень интересно, конечно, в 2012 году, когда действительно им придется
обозначить как-то вообще роль своей.
Придется конкурировать. Да? Вот сейчас-то они два друга в нашем полку, которые один говорит «да», а другой говорит «пожалуй», да, они «нет», как обычно. А потом им все-таки придется как-то так разводиться. По какому принципу? По принципу республиканцев и демократов в Соединенных Штатах Америки или еще по какому-нибудь чисто российскому, да?
Или по принципу универсальной нишевой.
Сталин,
да,
или Хрущев, да?
Да. Иосиф Михайлович, ваша последняя реплика. По какому?
Я думаю, что мы сейчас не можем предугадать, потому что надвигается точка бифуркации. Она начнется где-то в 2010 году. Я имею в виду, сумеет ли страна выскользнуть без особых потерь из кризиса. Или не сумеет. Если сумеет, тогда мы никакого спектакля не увидим. Все будет просчитано. И мы, как было в этот раз. Если же что-то действительно реально произойдет, то тогда мы даже предугадать не можем, что получится.
Как это будет. А, ну и посмотрим. Иосиф Дзелашинский, Юрий Богомолов, я вас благодарю. И вас, уважаемые слушатели, микрофон была Анна Качкаева. А сразу же после новостей повтор программы «Свобода в клубах». Тема ее «Запретное искусство». Может ли уголовный процесс по делу организаторов выставки Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова объединить художников? Ведет передачу Елена Фанайлова.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Ахмед Закаев описывает закулисье чеченской политики.
Комментарии экспертов.
Эвтаназия могла бы пригодиться Анне Карениной, считает обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн пытается понять, зачем полковник Ковалев открыл Третий фронт.
«Радио Свобода». Свободаньюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюс.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».